Разворот.
9:35 в Москве, и да, вот он наш живой гвоздь, это Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», полковник ФСБ в запасе. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Подполковник.
Подполковник, хорошо, исправляем, подполковник. Но на самом деле не только в этом качестве мы говорим сегодня с Анатолием Ермолиным, но и одновременно с другой стороны с человеком, который руководил школой, да, частной школой, и знает также просто вот что такое дети, что такое подростки и как вообще строится жизнь вот в таком вот большом образовательном коллективе. Ну, все вопросы мы вам сейчас зададим, которые возникают в связи у обывателей, в связи с этой историей. К сожалению, не первый раз, и вопросы, в общем, примерно одни и те же, но вроде бы ответы мы каждый раз получаем, а оказывается, что нет, никаких уроков особо не извлекается. Наверное, самый главный вопрос, который сразу все задают, а можно ли, в принципе, выявить такого человека заранее?
Я думаю, возможно.
Да?
Другое дело, что для этого на это должна быть ориентирована система работы в школе. Но причем она должна быть ориентирована не на выявление вот именно там потенциального убийцы там, или человека там с какой-то пострадавшей психикой, с проблемой. А она, система должна быть нормальная педагогическая система. То есть, чем должна заниматься школа? Да? Она ведь должна не только учить, да? Должна заниматься поддержкой развития личности. Чтобы этим заниматься профессионально, нужно изучать личность своих детей. Поэтому в нормальном детском коллективе, в нормальном образовательном учреждении, в общем-то, это должно быть нормой. Но, к сожалению, насколько я осведомлен о том, что в наших школах происходит, в наших школах вот эта воспитательная работа, она больше напоминает анимационную деятельность. То есть надо развлекать, вот, чтобы все были счастливы, в Багдаде все спокойно.
И не курили.
Поддержка там. И более того, вот то, что мне сейчас этот случай в голову пришел, я знаю целый ряд случаев, когда педагоги начинают бить в колокола, что называется, так их даже с работы могут выгнать.
Да.
Ну как, в Багдаде все спокойно, а ты тут рассказываешь, что у тебя тут школьник поднимает вопросы, связанные там с экстремизмом или еще с какими-то такими факторами.
Ну вот мы обращали вот сегодня уже утром тоже с Майклом на внимание на это, что вот когда читаешь про очередную какую-нибудь историю, про какого-нибудь очередного Брейвика, да, и всегда это примерно один и тот же тип людей. То есть это какой-то замкнутый, озлобленный человек, у которого какой-то конфликт с окружающими, там, с учениками, про которого, в общем, не все там что-то там могут сказать. Ну, то есть не бывает, чтобы, например, какой-нибудь вот веселый, душа компании, да, такой вот благур, там, общительный заводила, вдруг брал бы ружье и шел всех расстреливать. Нет, это как-то всегда бывает один и тот же приблизительно психотип, да?
Ну, психотип вот замкнутости, такой озлобленности,
социопатия,
такой взгляд из-под бровей такой вот. Но я сейчас не пытаюсь там предложить людям методику выявления, да, просто из личного опыта могу сказать, да, и из общения с другими педагогами. Да, такие дети, подростки, они бросаются в глаза. Ну, вот у меня было полтора года, почти два года назад ситуация. Специально отобранные дети, экспедиция, горная тайга. Ну, такой вот. Я в первый день его заметил. Ну, потому что каждый вечер совещания, там, каждый педагог отчитывается о каждом ребенке. Ключевой вопрос, который задаем, мы же детей не знаем, когда они к нам приходят. Ну, как и школа не знает, когда приходят там новые дети.
Ну, конечно, да. И потом
их кто похож
много
на тех, кто создает проблему? Ну, в первый же день, на второй уже 100% я знал этого парня. Вот, и после этого создается система такой опеки педагогической. То есть, с него там глаз не спускают педагоги, там, пытаемся дальше разобраться. Вплоть до того, что, конечно, это не государственная школа. Там, я родителям предлагаю забрать таких детей, если я вижу, что они могут потенциально какую-то угрозу составлять. Так вот, я к чему? Я к тому, что через две недели, когда был там ну, мы вернулись после экспедиции там, в Абакан, да, и там был так называемый бессмертный полк, да, вот известное шествие. Так этот парень, что он сказал, я не пойду, я фашист. Ну, так вот. И понятно, что он никакой не фашист, ну, с точки зрения, не знает, что такое фашизм.
Он придумал
фашизм,
себе какую-то сверхидею.
Да, но вот он был в этой роли, он такой, как зверек такой вот себя вот как-то вел. Очень похожий, кстати, типаж, я вот с педагогами разговаривал тоже, в Академии повышения квалификации, вот Саид Бурятский, тоже такой вот парень-изгой, озлобленный, ни с кем не вступал в контакты, вел какой-то такой замкнутый образ жизни, вот, ну, такой, на грани козла отпущения, что называется. И видим, в какой-то момент вот наступает вот такая пора, в кавычках показываю, да, самореализация. Но я вообще считаю, что вот психика этого стрелка Керченского, она должна стать предметом очень серьезного исследования. Да.
А вот тут пока... нам пишут, кстати, тут нам пишут в чате Ютуба, пишите нам и сюда, пожалуйста, в Ютуб, и можно тут видеть нас и нашего гостя, особенно в первую очередь. И пишите нам смс +7 985 970 45 45, и в Твиттере есть аккаунт вызван для этих целей. Вот тут спрашивают уже, мы слышим в новостях, что назначена посмертная психологическая экспертиза. Это что значит?
Ну, наверное, это вот то, что я сейчас сказал, но ну, понятно, что раз посмертная, то это будут данные для этой экспертизы получаться путем экспертного опроса там родителей, друзей, всех, кто его знал, анализ записей в социальных сетях. Вот. Ну, правильно. Правильно, потому что вот пока для меня это странная ситуация, потому что, ну, когда вот были какие-то там аналогичные ситуации вот в Москве, там, да, тоже парень ружье взял у отца, стрелять пошел, как-то сразу бросилось в глаза, сразу же нашли факты, подтверждающие, что он агрессивен. Вот здесь же вообще пока ничего такого. Или просто пока не дают ход информации, или ее просто нет. Но не бывает так, чтобы вот подросток... Вот,
ни с того ни с сего.
Ни с того ни с сего взял и перестрелял огромное количество людей.
Слушайте, вот этот случай, по крайней мере, то, что о нем на данный момент известно, он меня несколько озадачил уровнем подготовки всего того, что произошло. То есть официальное оружие получено легально, в отличие от тех случаев, которые вы упомянули, когда там у папы сейф сперли еще что-то. А закупленные патроны, скорее всего, да, как пишут, смоделированные бомбы, то есть все это как-то было... продуманным шагом. Во время вот этих действий, которые осуществлялись по подготовке, есть ли какие-то возможности у каких угодно, не знаю, акторов, спецслужб, МВД, еще чего-то, вот такие штуки отследить? Или это все невозможно, это все отдельно какие-то вещи?
Именно на этапе подготовки чаще всего и есть возможность предотвратить вот такие ситуации. Но самым сложным в этом случае, да, это, и в принципе этот вопрос передо мной лично стоит, где взрывчатое вещество он добыл? Вот эта тема под особым контролем стоит у всех. Судя по тому, что рассказывают свидетели, да, там огромное количество поражающих элементов и так далее. Вот, то есть, вот это ключевой вопрос. Вот здесь перекрыто все. С точки зрения вот, продажи, там где-то там черные рынки, вот, там, копатели и так далее. Да, на это нацеленная агентура и органы. Там, это вопрос один из самых важных.
Перекрыто, да? Все в смысле, что
ну, что можно, что можно перекрыть, да, потому что... Ну, я не буду сейчас всех секретов спецслужб выдавать, да, но существуют специальные приемы. Там, и, в общем-то, вот это удивительно. Пока не объявили, что это была за взрывчатка, но это, судя по поражающим факторам, точно не что-то собранное там из мха и селитры, да, как в интернете там бывает, можно найти какие-то такие самопальные рецепты, да, то есть какое-то мощное взрывчатое вещество. Потом я тоже, кстати, обратил внимание, как аккуратно сделаны все вот эти вот бомбочки. Да, там вот, видно, что он такой был организованный человек. Ну, сейчас фотография арсенала есть. Там.
Бомба, да.
Да, и вот
а там можно что-то разглядеть на этих фотографиях?
Ну, да. Там видно, что там с десяток, с доброй десяток вот этих вот, ну, аналог таких ГСЗС, то, что светозвуковые гранаты называется. То есть они вряд ли там есть какой-то сильный поражающий эффект, но...
Ранить может.
Вообще, я над этим думаю. Понятно, что по юридической классификации последственной, ну, это сейчас не классифицируют как терроризм, но вообще... Это какая-то новая разновидность такая, знаете, вот сетевого террора. Потому что видно, что все, что он делал для того, чтобы о нем как можно больше узнало людей. Да, отсюда и... Ну, а иначе зачем вот эти взрывчатые вещества, да, для чего вот это вот... ну, это же тебя отвлекает. Ну, так, если ты хочешь просто пойти отомстить, да, взял ружье и пошел расправляться там, кто тебе на пути попадется. Да.
Ну, а что, собственно, взорвать эту школу, этот техникум к чертовой бабушке? Ну, в общем, чем это не мотивация для обиженного человека?
Ну, нет, а просто или-или. Один человек, две задачи в такой ситуации, это достаточно сложно делать. То есть это...
Угу. Давайте мы сейчас сделаем буквально двухминутный перерыв на рекламу. Это Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе и бывший руководитель частной школы. Вот во всех этих качествах мы задаем ему вопросы, связанные, конечно, со вчерашней бедой в Керчи. Сейчас продолжим.
Реклама. Тише, тише. Еще тише. Этой осенью коллекцию «Донстрой» пополнил новый шедевр. Дом на Тишинке. Клубный особняк в тихих переулках старой Москвы, недалеко от Патриарших прудов. Собственный фитнес с бассейном, детский сад и пятизвездочный сервис.
И старт продаж квартир.
Тише. Просим проявлять ажиотаж в порядке общей очереди. «Донстрой». 495-241-1520. Проектная декларация на «Донстрой.ком».
Спешите! Только в стейкхаусах «Бутчер». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бутчер Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер». Стейкхаус для настоящих мужчин.
Предпринимателям для открытия своего дела. Более 100 нежилых помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, в продаже во всех округах города Москвы. Звоните 8-495-135-0800. Сайт mойdefisadres.рф.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш». Главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
И мы продолжаем наш разговор с нашим живым гвоздем. Сегодня это Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе и бывший директор школы тоже. И мы обсуждаем, конечно, вчерашнюю ужасную стрельбу в Керчи. Вот все задают вопрос, один и тот же. Каким образом такой человек мог получить легально доступ к оружию?
Ну, по той информации...
Не надо ли ужесточить правила вот из того, что мы знаем?
Ну, я попробую порассуждать на эту тему. Угу. Ну, по той информации, которая сейчас в СМИ есть, он получил оружие легально. То есть это значит, что он прошел все медицинские освидетельствования, принес все справки, вот, после чего, соответственно, он купил это оружие, поставил дома сейф, да, и к нему должен регулярно приходить участковый, проверять. Да, то есть у меня вопрос, собственно, какой? И в том числе из него вытекает вопрос, про что делать с оружием. Ну вот как парень, который вчера был подростком, который не отслужил в армии, да, как в его руки может попасть столь мощное оружие? Кстати, пока непонятно, то ли сайга, то ли помповое ружье, там в разных источниках по-разному. Да, да. Но в любом случае это оружие попал, убил, то есть вот, судя по тем жертвам, которые были. Вот оно вопрос логики. Вот, почему никто не задался вопросом, что молодой парень покупает? И вообще...
То есть вы хотите сказать, что по формальному признаку, да, ему выдали это разрешение? Человеку 18 лет
исполнилось? Я думаю, он имеет право, да, по закону. Там. Но что мы серьезно считаем людей, 18-летних, вчерашних 17-летних школьников, реально зрелыми, взрослыми?
А разве есть основания, например, не дать ему вот по этой причине, что он... Что
слишком
ему только, да, что
это
ему только что...
Это вопрос для законодателей.
Разве есть какие-то для этого
нет,
сейчас, ограничения?
Сейчас нет, но это хороший повод задуматься. Вот, может быть, вообще, если ты не отслужил в армии, соответственно, или, ну, скажем, до 25 лет как-то это все...
То есть поднять возраст.
Подождите, майору Гевсюкову его возраст не молодой никак не помешал с пистолетом пойти расстрелять. Проблема ли тут в возрасте или в системе, в принципе, контроль, потому что я не могу поверить, то, что человек, который пошел, застрелил и взорвал кучу людей, психически здоров, и это было установлено, собственно, теми, кто его проверял. Почему-то у меня сомнения.
Ну да, то есть вот нормальный человек, вот в обывательском смысле, да, он в принципе не может такое совершить. Ну как, ну правда же. Если он не террорист,
я согласен,
там,
но,
если он, не знаю, не...
Ну, кстати, а чем террорист отличается? Вот особенно террорист саморекрутинга, вот от,
да,
того, что мы
вопрос.
Увидели. Он насмотрелся в интернете роликов.
Но...
Да, то есть он возбудился по поводу какой-то миссии. Да? У него есть простейший способ уничтожения людей и решения своих каких-то там проблем внутренних. Да? Он идет и убивает. То есть психологическая разница между террористом и... в нашем случае вот этим керченским стрелком никакой нет. Та же самая, мне кажется, тот же самый психологический механизм.
Подождите, но мы же, по крайней мере, как периодически сообщают в интервью и в книгах, есть у спецслужб, например, профилирование определенное, и каким-то образом пытаются как минимум выявлять вот этих потенциально опасных людей. Или таких возможностей не существует, и все люди разные, одинаковые и невыявляемые?
Нет, такие методики, конечно, разрабатываются, но тут открою небольшой секрет. Спецслужбы не внедряют их во всех школах.
Это
их,
понятно.
Их применяют,
конечно.
Тот же вот профотбор, все военные училища. Да. Есть специальные психологические методики, которые нацелены в том числе и на то, чтобы, скажем, вот такого типа личность не попал куда-нибудь в РВСН, там, я не знаю, там, или спецназ, или еще куда-нибудь.
Ну, насколько, да, я понимаю, при выдаче оружия, проходя, соответственно, психологи, должно то же самое происходить.
Слово «должно».
Ну, тут, иначе зачем он вообще ходит к психологу?
Абсолютно правильно. Ну, к психиатру они,
психиатру,
да,
психологу,
нет, да. Но на самом деле они ходят только за одним. Они ходят, чтобы получить справку, что ты не стоишь на учете в психдиспансере. То есть вот никакого такого большого серьезного осмотра там
сама по себе справка о том, что ты не состоишь на этом учете, это абсолютно... Не информативно вообще.
Значит, тебя еще не поймали, да? Так сказать.
Это вообще ничего, да, не значит. Это ноль. Такую справку, да, можно не получать даже, потому что и не предъявлять, потому что какую информацию?
Не, ну если сейчас еще вспомнить, как получаются медицинские книжки, там есть конторы, их много, их все знают.
Как получается...
Все школы пользуются этим. Там, да. Вот это же, у нас же пока петух не клюнул. Да, вот
как все... получаются эти справки, там, когда ты получаешь права например, да, а человек в автомобиле, в общем, он тоже как бы небезопасен для окружающих. То же самое.
Ну да, но с правами все-таки еще сам человек как-то немножко думает, что лучше бы подучиться ему водить автомобиль, mm-hmm. прежде чем выезжать на оживленные трассы. А здесь, конечно, ситуация такая. Здесь... Короче, с этим надо что-то делать. В том числе, кстати говоря, и с возрастом, и с оценкой с готовности и умения стрелять. То есть, на самом деле, люди должны быть такие, ну, на учете. Ну, например, те, которые ходят в современные тиры, которые учат стрелять там разным способом стрельбы. Есть федерация сейчас, да, там. Меня вот удивляет, насколько хорошо керченский стрелок вел огонь.
То есть, угу. Он был подготовлен.
Он умел стрелять.
Не в смысле кем-то, а в смысле,
он умел стрелять, да. То есть он практически там все время попадал. Конечно же, это, там, это для этого нужно иметь определенную
подготовку.
Попадал,
перезаряжал. Убил, да, быстро, убил 20 человек сейчас, как минимум, еще скольких-то ранил.
Вот это... где он учился? Да, вот кто у него был инструктором там? Это же ведь тоже там, даже вот самому, если ты приобрел такое ружье, тебе же нужно куда-то уехать, чтобы тебя никто не видел, не слышал. Там. Потом ты еще, когда покупаешь оружие, ты же, если для защиты дома, ты не имеешь права его выносить за пределы своего жилища. Если ты его для охоты купил, только два варианта на самом деле есть. Да? То есть, соответственно, если вне сезона и без лицензии тоже. То есть, на самом деле, научиться пострелять, и современного оружия, это тоже вопрос.
Да, ну наверняка мы будем надеяться на то, что какое-то следствие будет, и мы узнаем подробности, как это все произошло, и как, и где, и чему он научился. А нужно это прежде всего для того, чтобы, конечно, сделать какие-то выводы из этой истории. Вот тут, конечно, большие сомнения есть, что выводы будут сделаны. Спасибо большое Анатолию Ермолину, нашему живому гостю сегодня.
Реклама. Беззаботная жизнь для вас и вашей семьи в Хамовниках. «Роза Росса» – комплекс апартаментов с авторской отделкой и круглосуточным сервисом. Архитектура и дизайн от маэстро с мировым именем Пьера Лиссони. Рестораны, бассейн, спа. Обслуживание апартаментов от легендарного «Метрополь Хотел» «Роза Росса». Ваш дом с безупречным сервисом и инфраструктурой отеля. Персональное предложение по телефону 495-780-40-40. Заставщик АО «Зубовская, дом 7». Проектная декларация на сайте rosarossa.ru.
Российский антикварный салон. Выставка классического искусства. Живопись, скульптура, ювелирные изделия, антикварные мебель. С 20 по 28 октября в ЦДХ на Крымском валу. Категория 12+.
Next Project M – это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Закажите ремонт квартиры до конца октября и получите в подарок комплект инженерных проектов. Отопление, водоснабжение, канализации, вентиляции и кондиционирование. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Сергей Жилин представляет 23 октября в Светлановском зале Дома музыки гала-концерт к 90-летию со дня рождения легендарного композитора Юрия Саульского. Весь вечер на сцене оркестр «Фонограф Симфоджаз», а также Лариса Долина, Лев Лещенко, Игорь Бриль, Алексей Козлов, Дина Гарипова, Александра Воробьева. 23 октября. Дом музыки. Сергей Жилин и «Фонограф Симфоджаз». Гала-концерт памяти Юрия Саульского. Начало в 19.00. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию – методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
В Москве сейчас 11 градусов тепла, давление 751 миллиметр, влажность 99%, ветра нет, днем будет не сильный юго-западный, ясная погода, переменная облачность днем, температура воздуха сегодня еще плюс 16-18. Ну, такая погода сохранится еще день-два, да, а в субботу уже наступает какое-то похолодание. На следующей неделе будет уже и дождливо, и вполне себе прохладно по осени.